ребята, все не так, все не так, ребята.
Всем добрый день, Светлана Ростовцева, у нас звукорежиссер Алексей Кузнецов.
Добрый день.
У нас сколько можно называть Алексея Кузнецова историком? Он же историк на самом деле, но вообще-то, ну как сказать.
А это вопрос, возникший откуда?
А это риторический вопрос от прослушивания саморекламы. Возник. Да, навеянная, да, здесь. Элегия такая. А сегодня чрезвычайно любопытное дело. Вы выбрали, но я сначала хочу сделать объявление о том, что 30 октября в историческом музее будут дилетантские чтения. И Александр Борисович Каменский нам расскажет про Екатерину Вторую, про то, от чего Крым ее, о всех планах, и что это за политика, и как, и когда. Можете билеты купить на сайте «Дилетанта», заказать, перейдете там на сайт исторического музея. В общем, все как всегда, и ждем вас в 19 часов через вторник.
30-го. Я вставлю свои 7 копеек, пока меня не разжаловали окончательно из историков сотрудники. Я хочу сказать...
Сотрудник, вот, правильно, да.
Тем, идет. Кто не знает, что Александр Борисович Каменский замечательный историк, доктор исторических наук, декан исторического факультета Высшей школы экономики. Очень хороший, не только исследователь, но и замечательно рассказывает. Так что всячески со своей стороны рекомендую.
Те, кто слышал старые нетаки, да и на новые наши исторические передачи, прекрасно это знают. Да еще кто книжки читал, тот совсем все знает прекрасно. Вот. Хорошо, теперь обратимся к нашему сегодняшнему шпионскому делу.
Да, оно действительно совершенно необычное, по крайней мере, для 20 века, но для того, чтобы понять природу многих необычностей, надо понять место, где все это происходит, а все это происходит на территории Маньчжурии, и это территория, которая в 20 веке стала, несмотря на свою, ну, в общем, не очень большую величину, но стала одним из таких мировых камней преткновения, стало плацдармом японской агрессии против Китая в начале 30-х годов. И вот там действовала действительно очень необычная женщина. У нее три настоящих имени, у нее несть числа ее псевдонимом, скажем так, вымышленным именам, но на трех разных языках, в трех разных традициях ее зовут тремя разными способами. Она родилась в аристократической княжеской маньчжурской семье, и от рождения ее звали Сяньюй Айсиньгёро. Это княжеская маньчжурская фамилия, и она была десятой, если не ошибаюсь, дочерью своего отца маньчжурского принца от наложницы. Тем не менее, несмотря на то, что мать не занимала высокого положения, она считалась принцессой. И, так сказать, в этом качестве к ней обращались значительную часть ее жизни. Затем, при обстоятельствах, о которых я скажу чуть позже, она оказалась в Японии. Там ее звали Йосика Кавасима. Я говорю более привычном нам европейской последовательности. Сначала имя собственное, потом фамилия японцев принята наоборот, Кавасима Йосико. И на этом я уже нарвался, собственно, в предыдущей нашей японской передаче. Генерал Миура Гора, Гора Миура. В общем, меня совершенно справедливо поправили. Я сегодня японские имена все буду называть в привычном европейцам порядке. Сначала имя собственное, потом фамилия. Осудили ее под ее, поскольку судил ее суд республиканского гоминдановского Китая, ее судили под ее китайским именем Цзин Бихуэй. Из этих трех, с вашего разрешения, я буду называть ее японским именем, потому что оно проще всего произносится, ну и на самом деле она дольше всего это имя носила. Что сказать? Вот судьба ее совершенно фантастическая. Значит, она родилась... Наиболее распространенное указание даты ее рождения, она родилась в мае 1907 года. Иногда встречается 906. Дело в том, что во время суда она очень будет стараться сбросить себе 9 лет. это был, ее защита будет стараться, это было принципиально важно, они будут, используя, ну, скажем так, различные неточности в документах и в показаниях, они будут стараться создать впечатление, что в те поры, когда ей инкриминировались основные ее деяния, ей было недостаточно много лет. Они пытаются изобразить ее 16-летней девочкой там, где она была на самом деле уже взрослой 25-летней женщиной. Эта линия, сразу забегая вперед, скажу, не сработает, но вот путаница некоторая возникнет. Значит, она родилась, скорее всего, действительно в 1907 году. А когда ей было всего несколько лет от роду, в Китае начинается событие китайской, незавершенной китайской буржуазной революции. Страной управляет маньчжурская династия, поэтому на Маньчжурии все это скажется особым образом. И отец, видимо, боясь за ее жизнь, а может быть еще по одному соображению, о котором я обязательно скажу, он ее переправляет. Во-первых, они сами переправляются в Японию, а во-вторых, он отдает ее на воспитание своему бездетному другу, которого звали Нанива Кавасима. Вот он, собственно, и даст ей свою фамилию потом, но не полностью, что тоже станет предметом судебного разбирательства и сыграет определенную, по крайней мере, формально сыграет определенную роль. Значит, этот человек был формально коммерсантом, а на самом деле это был типичный шпион, авантюрист, агент влияния. Он много помогал в свое время маньчжурской династии, откуда они, собственно, и были знакомы с отцом Йосико, и пользовался доверием этого человека. Он ее усыновил, он ее отправил учиться в достаточно привилегированные японские школы. Училась она не совсем по традиционному для девочки из аристократической семьи пути. Дело в том, что наряду с классическим образованием она изучала еще и боевые искусства. Даже иногда пишут, что в специальную школу ниндзя ходила. Тут очень трудно отделить то, что имеет под собой какие-то реальные основания, от очень свойственной описанием этой биографии развесистой такой восточной клюквы. Потому что понятно, что западные люди ухватились за бурную жизнь этой маньчжурской Жанны д'Арк, как ее называли японцы, маньчжурской Мата Хари, как назовут ее американские корреспонденты, присутствующие на процессе. Жизнь ее действительно могла стать и станет наверняка когда-нибудь основой для сюжета приключенческого или мелодраматического, или еще какого-то сериала. И вот из-за этого интереса вокруг действительно целые поля вот этой вот клюквы разрослись, естественно, поскольку в таком жанре чересчур никогда не бывает. Да, чего туда не засунь, ниндзя. Все одно будет хорошо, тем более, что реальная ее жизнь, та, которая не вызывает сомнений, действительно была чрезвычайно такой вот красочной. И через некоторое время ее отец умирает, а по маньчжурской традиции мать должна последовать за ним, она совершает самоубийство. В общем, будучи довольно маленькой девочкой, она остается без родителей, ну и вот на попечении своего, соответственно, нового отца, вот этого Нанива Кавасима. Есть версия, что он не оставил своих трудов по служению маньчжурской династии, и что он видит в ней и растит ее изначально как человека, который, обладая различными умениями и навыками, будет таким вот универсальным агентом, готовым работать в направлении службы восстановления маньчжурской династии и так далее, но при этом прояпонский, потому что было понятно, что если такое восстановление возможно, то оно возможно только с помощью японцев.
Оно и будет, и раскроется.
Другое дело, что, конечно, есть серьезные подозрения, что это все попытка ретроспективно, уже зная, что будет это восстановление, что будет Манджогу, что она будет играть там неопределенную, но достаточно заметную роль, что это попытка задним числом представить все, что происходило с ней до этого, в 20-е годы, как подготовку. Но трудно сказать. Вот разделить, что здесь... Об этом пишут все авторы, западные, по крайней мере, кто о ней пишет. Они все говорят, что отделить вымысел от ее реальной жизни, ну, практически невозможно. А на суде это, кстати говоря, не очень-то и пытались сделать. А дальше она уже в 17 лет ведет достаточно экстравагантный образ жизни, встречается с различного рода мужчинами. Надо сказать, что для девушки из аристократической семьи умение, ну, скажем так, находить ключи к мужскому полу всегда считалось чрезвычайно важным, важной частью воспитания и с точки зрения этикета ритуала, и с точки зрения других, скажем так.
Середина 20-х это у нас.
Это у нас середина 20-х, да, совершенно верно.
Да, просто ориентируемся.
Да, это продолжающаяся модернизация в Японии, да, то есть это Япония, которая, с одной стороны, сохраняя национальный колорит во многом, тем не менее, идет по западному пути, это Япония уже неприкрытая такая вот империалистическое государство, стремящееся создать великую дальневосточную империю, в чем-то уже преуспевшая, надо сказать, но много еще впереди. Очень много обращают внимание на то, что, когда ей было 17 лет, по слухам, ее изнасиловал вот этот ее усыновитель. И вроде бы после этого она начинает постоянно носить мужскую одежду, значит, совершает один за другим всякие экстравагантные поступки, в частности, демонстрирует интерес к женщинам, интерес сексуального характера. Тоже, понимаете, вот где здесь игра, где здесь часть маски. Кроме того, не надо забывать, что многие авторы, вот из тех, что мне встретились на английском языке, собственно, большинство авторы, которые пишут ее биографии, это феминистки. Она очень их интересует. Вот как некое такое воплощение женщины-воина, женщины-шпиона, женщины-агента.
И свободной женщины,
разумеется, тоже. Но факты остаются фактом. Было там изнасилование, не было там изнасилования. Действительно, с определенного момента, с конца 20-х годов, она часто появляется в мужской одежде. Надо сказать, что внешность ее позволяет ей выглядеть таким, ну, может быть, чуть женоподобным, но юношей. Есть фотографии, где она в военной форме. Ну, в общем, если не знать, что перед тобой женщина, это не бросится в глаза. Да, у нее такой вполне себе, похожа она на молодого офицера. А дальше она сближается с семьей будущего последнего императора. Вспомним фильм Бертолуччи про Пуи.
Гениальный фильм.
Гениальный фильм, где ее играет актриса, она есть в этом фильме и не совсем на вторых ролях. И вот дальше, когда произойдет, собственно, имплантация Пуи в Маньчжурию, он ведь не соглашался, и у Бертолуччи это хорошо показано. И говорят, что она, будучи агентом влияния, японским агентом влияния, она приложила большие, в конечном итоге, успешные усилия к тому, чтобы уговорить Пуи приехать в Маньчжурию и сыграть вот ту роль, которую он сыграет. Причем практически все сходятся на том, что это влияние было не столько политическим, сколько любовным. Но при этом авторы распадаются на три лагеря. Одни пишут о том, что она соблазнила Пуи. Другие пишут, что она соблазнила его жену и через нее воздействовала на него. А третьи, самые отвязные, утверждают, что и его, и ее. Не разберешься. По крайней мере, вот, так сказать, поверхностный разбор не позволяет склониться ни в ту, ни в другую сторону. В 31-м году японцы вторгаются в Маньчжурию, в 32-м Пуи становится регентом, в 34-м он провозглашает себя императором. Начинается Японо-Китайская война, и вот в этой самой Японо-Китайской войне она играет важную роль на территории Маньчжурии, причем в совершенно разных амплуа она выступает. Она такой абсолютный человек-оркестр, в том числе и в прямом музыкальном смысле этого слова. слово. Она заводит многочисленные связи и с японскими высокопоставленными лицами, и с различного рода маньчжурскими высокопоставленными лицами, явно совершенно собирает информацию. Один из ее любовников и явно совершенно один из руководителей ее вот этой вот деятельности, это человек сам по себе очень интересный, это Кендзи Доихара, которого западная печать будет впоследствии называть маньчжурский полковник Лоуренс. Это разведчик такого вот романтического образа, скажем так, генерал-майор японской армии, он будет в том числе и вполне обычными воинскими соединениями командовать во время Второй мировой войны, но по разведывательной линии он более, пожалуй, известен и знаменит. Он будет один из подсудимых на токийском процессе, он будет одним из тех, кто откажется с трибуналом сотрудничать и давать какие-либо показания, он будет приговорен к смерти казни и в 48 году расстрелян вместе с другими приговоренными в Токио. Кроме этого, она вот уж совсем действительно маньчжурская Жанна д'Арк, спрашивается, да, почему Жанна д'Арк, кем-кем, но шпионом точно не была, ни в каком варианте. А вот оказывается, что помимо разведывательной деятельности, Йосика Кавасима в какой-то момент собрала отряд, численность этого отряда разные источники оценивают от 3 до 5 тысяч человек, в любом случае не маленький, причем отряд, о нем все пишут, как об отряде людей, ну, выражаясь модным у нас сейчас уголовным жаргоном, отморозков. То есть там есть уголовники специально для этого забранные из тюрем. Там есть такая, ну, скажем так, популярная в Маньчжурии профессия, как, господи, вылетело слово, ну, вот эти партизаны маньчжурские, разбойники на самом деле.
Хунхузы?
Хунхузы, конечно. Там есть хунхузы профессиональные, там есть кадровые военнослужащие маньчжурской армии. И вот этот вот кавалерийский отряд действует как карательная часть по борьбе с китайскими партизанами. И вот она, как амазонка, значит, на коне, она была прекрасной наездницей, это тоже необычно для классического воспитания японской девушки, но она, например, еще будучи подростком, в школу ездила верхом. Не на коляске, как положено барышне, да, а прям вот верхом, что называется, в мужском седле. Это в стране, где вообще к верховому человеку еще совсем недавно было совершенно особенное отношение, и крестьянин, например, на лошади ездить не мог верхом, потому что это удел самурая, это удел воина. Вот она эпатировала публику еще и таким образом. Но вот именно шпионом или разведчиком, как угодно, как ее обычно называют, ее называть надо очень аккуратно. Потому что вся ее деятельность производилась с таким колоссальным шумом в режиме реального времени.
Открыто работает.
Это все совершенно, вот ей бы нынешние возможности, да, ей бы GoPro и пару, так сказать, вживленных видеокамер в себя. Но даже при тогдашних возможностях она все время была в центре внимания тогдашней прессы, тогдашней кинохроники. Плюс она все время еще и дорабатывала. Вот, например, я обнаружил, что она в начале 30-х годов, в 32-33-м, становится популярна как исполнительница песен. И даже записывает несколько пластинок своих. Я начал искать, а не сохранилось ли что, ведь все записанное когда-то должно проявиться. И обнаружил, что в интернете есть записи ее голоса. Я обнаружил это поздно сегодня утром, поэтому мы не успели это подготовить для всеобщего прослушивания. Но вы без труда найдете сами, я, в общем, нашел буквально за 3 минуты.
А что поем?
Вот. А дальше проблема была в том, что поем-то мы по-японски. А я, кроме репертуара обычного московского японского ресторана, по-японски ничего сказать, естественно, не могу. Но у меня много выпускников. Я подключил, значит, японистов имеющихся, и выяснилось, что Значит, самая знаменитая ее песня, самый-самый ее хит, «Девушка 15-го лунного дня» называется эта песня. Это своеобразная аллюзия на чрезвычайно популярную в Японии в 20-30-е годы песню, написанную поэтом-мужчиной, непрофессиональным поэтом, который был в силу там разных обстоятельств своей жизни разлучен со своими детьми, и вот, тоскуя по детям, он придумал такую песенку «Бедный девушки», которая, значит, поет ее 15-м лунным днем, обращаясь к Луне. Ну, а содержание, петь я вам точно не буду, но содержание этой песенки мы в самом начале второй половины, потому что это важно, мы обязательно ее
через
изложим.
Через 5 минут, не позже.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Кстати говоря, о наших передачах сегодняшних. Сегодня будет клуб Алексея Парина с 23 часов. И не забудьте поздравить Алексея Парина. Он в Екатеринбурге получил премию, золотую медаль вообще за оперную и театральную критику.
Замечательно.
Так что мы поздравляем и вас призываем присоединяться.
Ну, а пока музыка в пересказе. Так вот,
да.
Песня. Песня, написанная вот этим вот мужчиной, поет деревенская девушка, поет о том, как она осталась одна. Она еще такая девочка-девушка, да, то есть совсем молоденькая. Сначала от нее ушла старая прислужница, которая была ей чем-то вроде няни, вырастила ее. Но девочка подросла, и уже неудобно, чтобы была старая прислужница, и та вернулась в деревню. А потом младшая сестра девочки тоже уехала в деревню, потому что там остался дом от родственников, и, так сказать, вот нужно было его как-то застолбить. А потом умерла мама, и девушка осталась одна, и она очень тоскует по всем дорогим ей людям, больше всего тоскует по умершей маме, рассказывает про свою несчастную, одинокую жизнь, и вот рассказывает она Луне. Почему Луна 15-го дня? Ну, потому что полнолуние, да, Луна как раз вот самый такой объемный собеседник. Да. И она рассказывает, как ей страшно. Эта песенка была чрезвычайно популярна, и вот Йосико Кавасима придумала песенку этой девочки. То есть песня, которую вот вы можете услышать, которую она исполняет, это всем японцам понятная, как бы аллюзия вот на эту предыдущую.
То есть это не песня о девочке?
Да, это песня самой девочки, где она обращается к Луне, где она сравнивает Луну там со свернувшимся клубочком котенком, там еще с каким-то собакой, еще с какими-то вещами. Да. То есть она действительно, она стала популярной исполнительницей песен. Ее романы громкие просачиваются в прессу, дают пищу для слухов. Ее вот эти подвиги амазонки тоже привлекают в ней большое внимание. В общем, она постоянный, часто скандальный персонаж светской хроники. Ну, понимаете, конечно, в книгах и фильмах бывают такие шпионы. Бонд тоже не очень скрывается и сразу о себе заявляет. Но вот она делает это уж совсем. При том, что, конечно, какую-то работу по сбору информации, по вбрасыванию какой-то информации, по провоцированию каких-то людей, она, безусловно, выполняла. Но вот разведчиком в классическом смысле этого слова она, скорее всего, не была. Агентом влияния, да, безусловно, была. Надо сказать, что во второй половине 30-х годов она позволяет себе такие достаточно откровенные, неодобрительные высказывания о поведении японских оккупационных властей в Китае. И это тоже, в общем, ей в Маньчжурии определенную создает популярность. А вот в 1945 году, когда Япония проигрывает Вторую мировую войну, ее излавливают китайские сотрудники китайских спецслужб, и в течение 2 лет будет продолжаться судебный процесс, состоявший из нескольких стадий, так сказать, основной процесс, потом долгое время она будет ждать результатов рассмотрения апелляции. Процесс максимально публичный. Вот два западных журналиста были допущены и следили за всем этим делом. Вот один из них, корреспондент Associated Press, некий Спенсер Муса, вот как он описывал открытие суда. Заседание проходит под открытым небом. Внутри импровизированы ограды частокола. Некогда гламурную даму доставили в тщательно охраняемом автомобиле. Волосы ей обкарнали на мужской манер. А дальше описывается, что наплыв публики был такой, что в конечном итоге все вот эти вот бревна частокола были повалены. Публика вломилась внутрь вот этой вот открытой площадки. Проводить суд стало совершенно невозможно, потому что...
А что публика хотела?
Публика поближе, хотела присутствовать.
Поближе посмотреть,
да,
и присутствовать.
Да, да. Это,
то есть ничего агрессивного?
Нет, судя по, значит, отчетам, там не было попытки суда Линча. Наоборот, всем было очень интересно поприсутствовать при этом шоу. Ну, слушайте, она всю свою взрослую жизнь недолгую была шоу-вумен, точнее, да? И вот, соответственно, публика ждала, что шоу мозговон. И в результате, начиная с второго дня заседания, заседание пришлось перенести в гарнизонную тюрьму, ну и пускать уже строго по приглашениям для того, чтобы, так сказать, народ все это не разнес. Значит, у нее были защитники, китайцы, которые пытались три линии защиты проводить. Первая линия защиты заключалась в том, что вот я ее уже назвал, на самом деле она была еще совсем подростком, вот в 1932-1933 году, поэтому приписываемых ей действий, вроде руководства крупным боевым соединением, она осуществлять не могла. Суд не стал это принимать во внимание, потому что было достаточно указаний на то, что на самом деле она значительно старше. Самая сильная в иных обстоятельствах линия защиты заключалась в попытке адвокатов переквалифицировать обвинение. Обвиняли ее в измене китайскому народу. А адвокаты говорили: простите, какая измена китайскому народу? Она японская гражданка, она японская подданная, да? Она не китаянка по рождению, она маньчжурка, она не ханская китаянка, да? А ее обвиняли именно в преступлении перед ханским Китаем. Значит, а с политической точки зрения она подданная японского императора. Пожалуйста, вы можете обвинять ее в каких-то там военных преступлениях, но измена-то где? И тут вот, видимо, то есть я думаю, что суд, конечно, был с предрешенным в значительной степени исходом, но суд зацепился за то, что не смогли представить документов о ее должном усыновлении в Японии. Хотя ее адвокаты писали ее усыновителю, он был на свободе, хотя у оккупационных американских властей в Японии к Кавасима-старшему были свои вопросы, поэтому он старался особо не высовываться, но он был на свободе, и он состоял с адвокатами и с ней в переписке. Она просила, чтобы он, во-первых, подделал ее документы в отношении даты, писала ему секретным японским шифром. То ли он не смог его прочитать, то ли он сделал вид, что он этого не читал, поскольку, видимо, понимал, насколько рискованно пытаться изготавливать поддельный документ, когда за тобой и так следят во много пар глаз. В общем, не получилось с этим, с ее переменой возраста. И с японским ее подданством не получилось, потому что выяснилось... Как я это понимаю, вот то, что мы называем усыновлением, на самом деле скорее было установлением опекунства. Потому что вроде бы вот в Японии того времени, да и сейчас с этим, насколько я понимаю, есть определенные сложности, в Японии того времени иностранца, этнического, не японца, нельзя было усыновить. Вот если бы она вышла замуж за сына Нанива Кавасима, вот тогда по традиции он считался бы ее отцом, потому что жена сына, она как бы считается и дочерью свекра одновременно. Да, есть такая фикция юридическая. А тут вот не смог он представить никаких выписок, которые... И суд в результате сказал, а какого, собственно, лешего? Она родилась на территории единого тогда Китая, следовательно, она китайская гражданка по рождению. Все. И вменил ей, соответственно, измену родине. И третья линия защиты заключалась, ну, когда адвокатам уже ничего больше не остается, они начинают давить на жалость. Это, в общем, такая вполне законная и уважаемая адвокатская тактика. И вот они начали красочно же вписать ее детство, вот как у нее все, вот родители умерли, воспитывалась на чужбине ей промывали мозги, делали... То есть она жертва.
Делали ее орудием.
Орудием, да, да, да. Вот она жертва. Угу. Но в 48-м году Гоминдан Гоминдановский суд как-то, видимо, особенно не настроен был на милосердие. Не будем забывать, что к 1948 году положение самого Гоминдана
очень сильно тяжелое.
Уже, в общем, дорога на Тайвань была, что называется, проложена и прочерчена. И тут, видимо, очень важен был показательный процесс. Вот я в одном англоязычной книги прочитал такую мысль, которая, мне кажется, очень похожей на достоверную, что процессов много, десятки были в послевоенном Китае процессов над теми, кто сотрудничал с японцами, над японскими шпионами и так далее, но это все были фигуры никому особо неизвестные. Да? Это были некие иксы и игроки. И тут вот такая вот колоритная, всем прекрасно известная женщина, конечно, отпустить они ее никак не могли. В результате ей был вынесен смертный приговор. В течение полутора лет, значит, рассматривались всякие апелляции. Я думаю, что ее судьбу ускорило то, что Гоминдан терпел поражение за поражением. И суд понимал, что не так много времени ее судить у них в запасе остается. В результате в 1948 году ее казнили во дворе тюрьмы выстрелом в затылок. Есть фотографии, сделанные американским корреспондентом сразу после казни. На них видно, что лицо сильно изуродовано, ну, понятно, выстрел в затылок, оружейная пуля. Ну вот, интереснейший разворот сюжета. Долгое время, как бы, факт ее смерти особенно не вызывал никаких сомнений. А в начале 21 века три современных китайских историка взорвали буквально такую локальную бомбу историческую, опубликовав несколько книг, в которых они доказывали, что она прожила еще достаточно долгую жизнь. И, в частности, ссылаются на показания двух женщин, живущих на северо-востоке Китая, то есть в бывшей, ну, собственно, в Маньчжурии, да, в исторической Маньчжурии. Так. Которые утверждают буквально под присягой, что их отец, который в свое время был близок к режиму Манчжоу-го, на смертном одре поведал им, что их соседка, которую они прекрасно знали, которая уже умерла к этому времени, пожилая женщина, некая бабушка Фанг, про которую было известно, что она обладала довольно такими некрестьянскими манерами, что она свободно понимала по-японски, и вообще была такая, ну, в деревне, что называется, заметная женщина, необычная, что вот она на самом деле и была...
Это вот, вот она
да,
вот.
Да.
Да.
И это сейчас в китайском и в японском сегменте интернета чрезвычайно широко обсуждается. Надо сказать, что, ну, помимо того, что ее, я имею в виду Йосика Кавасима, что ее называли японской Жанной д'Арк, японской Матэ-Хари, вот мне кажется, что японская Матэ-Хари очень точна. В том смысле, что, как и в случае с реальной Матэ-Хари, мы не можем достоверно сказать, вот где легенда, а где настоящее, тем более, что сами обе эти женщины прилагали большие усилия к тому, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Например, еще в 1933 году, то есть все только-только состоялось образование Манчжоу-го, вышла книга на японском языке, естественно, японского биографа, жизнеописателя, журналиста Шофу Мирамацу, которая называется «Красавица в мужской одежде». Ну, я перевожу с английского, да, англичане перевели как «A beauty dressed in male attire», значит, где она, помимо того, что там излагались различные факты, видимо, вперемешку с домыслами в стиле светской хроники, она еще представала как такая икона стиля, вот женщина в стиле милитари. Поскольку в Японии, для которой мысль о женщине-воительнице совершенно традиционно не свойственна, да, это мужское занятие, но вот в связи с растущими империалистическими аппетитами японскими, видимо, задумывается такой вот тренд в пропаганде. А ну-ка, девушки, давайте-ка тоже, так сказать, вас реставрация медиа освободила, да, вот, и давайте-ка тоже, так сказать, впрягайтесь.
Служите Родине.
Служите Родине, да, впрягайтесь в патриотическое дело. Все это поразительно, конечно, какие при всех, казалось бы, культурных различиях, но какие параллели вот в государствах в 30-е годы, которые стремятся к войне и стремятся расширить свою территорию.
Там есть общее, вот как раз.
Абсолютно.
Есть общее все.
Абсолютно, и в частности. В частности, вот эта вот идея о том, что женщина не хуже мужчины может служить родине, все эти наши девушки на трактор, да, заменим мужчин, так сказать, за рычагами трактора, девушки в аэроклубы и все прочее. В Германии, разумеется, это все тоже проявляется активно. И вот на Дальнем Востоке тоже. Вот в Японии не так может быть откровенно и активно, но, конечно, из нее при ее активном участии создавали некий привлекательный образ, который должен был воздействовать на сознание молодых, в том числе девушки-японок. Две книги, которые можно найти на английском языке, о ней я хочу порекомендовать. Они обе сравнительно недавно написаны, обе написаны женщинами. Обе женщины, насколько я могу судить, приверженцы таких вот в основном феминистических взглядов, хотя явно не крайних, да. Автор одной из них, Луиза Эдвардс, называется «Women Warriors and Wartime Spies of China». «Женщины-солдаты и шпионы военного времени в Китае». А вторая – это переводчик-японист и биограф многих женщин-японок Филлис Бирнбаум, который написал, наверное, самую известную, ну, у широкой публики книжку, которая называется «Manchu Princess, Japanese Spy, The Story of Kawashima Yoshika, The Cross-Dressing Spy Who Commanded Her Own Army». «Маньчжурская принцесса, японская шпион, история Кавашима Йошика». Шпиона, который одевался в мужскую... Да, шпионки, да, который одевался в мужскую одежду, да, трудно вот этот cross-dressing spy, и которая командовала своей собственной армией.
Да. Да.
Вот, причем это серьезные исследования, это не какие-то собрания там такой вот светской хроники вперемешку с вымыслами, нет, они действительно пытаются разобраться в ее биографии, в том, кем она была.
Да, вот. Ну вот история вот последняя, конечно, которая, трудно с ней, я понимаю, расстаться с ней живой, и вот про эту бабушку, которая старица Федора Кузьмича.
Абсолютно, да. Вот первая БМСР, да, старица Федора Кузьмича.
Да, Федора Кузьминична такая вот китайская, да, и, так что нет, ну это поразительная история, и стоит и пересмотреть «Последнего императора».
Ну «Последнего императора» в любом случае стоит, да, пересмотреть независимо.
Песенку послушать, а есть у меня «Director's Cut», вот. Полная версия «Последнего императора». Так что здесь очень много нас. И фантазия работает, и наш исторический интерес. Этот очень интересно.
Ну, а вот в историческом интересе давайте анонсируем. У нас нет сегодня, мы не объявляем голосование, потому что мы решили, наконец, после нескольких лет демократии, разок проявить такие...
Волюнтаризм.
Волюнтаризм. Да, и поскольку следующая передача выйдет 28 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, мы предлагаем вам тему, мы ее определили, процесс, о котором никто ничего не знает. Мы будем читать вам документы этого процесса, расскажем, как они оказались в наших руках законным путем, сразу предупреждаю. Но они нигде никогда не публиковались, вот мы их вводим таким образом и в публицистический, надеюсь, в научный оборот. Это дело 1938 года, дело Елены Федоровны Керенской, врача, жертвы политических репрессий, сестры Александра Федоровича Керенского, как вы понимаете. Вот мы расскажем об этом деле, вернем одно имя в рамках возвращения. отвращение.
Через неделю, я потом послушаю, что вы сделали.
Да, делать мы это будем с Максимом Курниковым, который к этой истории имеет самое непосредственное отношение.
Спасибо большое. Прощаемся с вами и послушаем другие передачи. Ну, встретимся. Через две недели.
А я не прощаюсь, я еще в родительском собрании.
Ой, да, действительно.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.